Доброе утро. Мы читаем из книги Труды Бааля Сулама на 531 странице, 19 статья Шамати. Труды Бааля Сулама, 531 страница, 19 статья Шамати. Почему Творец ненавидит гуфим, тела? Девятнадцатая статья в Шамати. Почему Творец ненавидит гуфим? В книге Зоар говорится, Творец ненавидит тела. То есть желание насладиться, называемое гуф, тело. Творец создал миры себе во славу. Как сказано, каждого названо именем моим, во славу мою сотворил я, создал и сделал. И здесь противоречие, когда тело требует, что все создано ради него, то есть ради его пользы. Творец же говорит наоборот. Все должно быть только ради Творца. И поэтому сказали мудрецы, что не может Творец оставаться в одном месте с тем, кто любит себя. Отсюда выходит, что главное, что отделяет человека от слияния с Творцом, это желание получать. Раскрывается это, когда приходит грешник, то есть само по себе желание насладиться. Ради себя приходит и спрашивает, почему ты хочешь работать на Творца. И можно подумать, что это вопрос человека, желающего понять своим разумом. Однако это не так, потому что он не спрашивает, для кого работает человек, потому что это было бы разумным вопросом, который возникает у любого разумного человека. А вопрос грешника следующий, он телесный, то есть он спрашивает, а для чего эта работа? То есть какую выгоду ты получишь от своих усилий, которые прикладываешь? То есть он спрашивает, если ты не работаешь ради собственной выгоды, то что получит от этого твое тело, называемое желанием насладиться ради себя? И поскольку это претензия тела, то ему нечего возражать на уровне тела, а просто дать ему в зубы. Дать ему в зубы. Ведь сказано о нем, что даже если бы он был там, все равно бы не спасся. Почему? Поскольку для эгоистического желания не будет исправления даже во времена избавления. Во время избавления весь выигрыш достанется келим отдачи, а не келим получения. А желание насладиться ради себя должно всегда оставаться с хисароном, неудовлетворенным, поскольку его наполнение означало бы подлинную смерть. И причина следующая, потому что мир был создан ему во славу, что означает, что основа творения заключается в том, чтобы творение раскрыли, что творение создано для наслаждения творений. И именно когда человек говорит, что создан, чтобы прославлять Творца, то тогда в таких келим раскрывается замысел творения, то есть насладить сотворенных. И поэтому человек должен всегда проверять себя, какова цель его работы. То есть приносит ли все действия, которые он выполняет, удовольствие Творцу. Потому что человек желает стать подобным Творцу. И это называется, что все его действия были только ради Творца. То есть все, что делает человек, этим он желает доставить наслаждение Творцу. Как сказано, наслади Творца. А с эгоистическим желанием нужно вести себя следующим образом. Сказать: «Я уже решил не получать никакого наслаждения для твоего удовольствия, ведь твое желание разделяет меня с Творцом из-за различия свойств, создающего разрыв и удаление от Творца». И человек не должен терять надежду, хотя и не в силах освободиться от власти своего эгоизма, потому что постоянно находится то на подъеме, то в падении. Но он все время верит, что придет день и удостоится того, чтобы свет Творца открыл ему глаза и дал силу преодоления, чтобы смог он работать только ради Творца. Об этом и сказано: «Одного прошу ли я у Творца? Лишь одного ищу». «Одного» означает святую шхину, чтобы пребывать мне в доме Творца все дни жизни моей. Ведь домом Творца называется святая шхина. И пойми, о чем сказано: «И возьмите вы себе в первый день отсчета времен года и веселитесь». Нужно понять, какая же радость в том, что начинается отсчет времен года. Он сказал, что мы должны знать, насколько важны наши усилия, приводящие к контакту человека с Творцом. То есть, когда человек почувствует, насколько необходим ему Творец. Ведь, несмотря на все свои усилия, он видит, что нет никого в мире, кроме Творца, кто мог бы его спасти из того состояния, в котором он находится. И тогда он увидит, что нет никого, кроме него, кто бы мог его спасти из состояния, в котором он находится, и не сбежать ему от самому. И это означает, что есть у него хороший контакт с Творцом. То есть человек должен верить, что тогда он слит с Творцом. То есть, что все его мысли должны быть о Творце, то есть, чтобы тот ему помог, а иначе он видит, что пропадет. В то же время, те, кто удостаивается личного управления, когда видит, что все связано с Творцом, как и связано, что только Творец все делает и делает, выполняет все действия, то тогда человеку нечего добавить. И тогда нет у него места для молитвы, чтобы Творец ему помог. Потому что он видит, что даже и без его молитвы все равно Творец делает все. И поэтому тогда у человека не получается выполнять хорошие деяния, потому что он видит, что и без него все исходит со стороны Творца.
Отсюда первый вопрос. При каких условиях человек приходит к контакту с Творцом? При каких условиях человек приходит к контакту с Творцом?
Когда человек пытается выйти из своего желания получить для того, чтобы совпасть с ним по свойствам, включившись в окружение.
При условии, что он пытается прийти к контакту с Творцом, с товарищами вместе, в молитве многих.
В статье я вижу как бы два этапа. Первый — это выполнение этапов, советов, когда лишь только следуя советам раскрытия Творца, то лишь в едином кли может прийти настоящее раскрытие.
Минимальное сознание зла и желание получать, от которого я могу отказаться.
Когда он проверяет, он всегда должен проверять, какая цель. Он знает, что желание получать далеко от цели, несмотря на это он проверяет.
При условии, что он отменяет себя и прилепляется к группе, и идет выше знания.
Когда строится первый экран между товарищами.
Потому что проблема тут, с одной стороны, должны быть в Хисароне. И нужно работать с Кли, с одной стороны. Но если он находится в Хисароне, как же он может быть в контакте с Творцом? Он должен быть в совершенстве. Так? Как же соединить два этих условия, которые противоположны друг другу? Пожалуйста. Нельзя прийти в чертог царя без кли, без сосуда, понятно. Но если ты приходишь с кли, с Хисароном, так какой же тогда у тебя есть контакт с Творцом? Это не совпадение по свойствам. Ты должен быть в совершенстве. Как же ты можешь быть в совершенстве, если ты в недостатке? Так? Так как нам сформировать себя так, чтобы мы пришли к контакту? Мы обязаны быть и в Хисароне, и в совершенстве. Как? Пожалуйста. Быстрее, быстрее немножко.
Мне кажется, только за счет взаимовключения в группу, в товарищей, выполняя хорошие, добрые деяния, которые пробуждают товарищей.
Судья Рав спрашивает, как мы можем, с одной стороны, быть в Хисароне, а с другой стороны, быть в совершенстве. Потому что это совпадение по свойствам. Надо просить о правильном Хисароне. В этом все дело. Нужно прийти к состоянию, когда мы просим о правильном Хисароне. Сейчас наших получающих келим у нас нет особенно правильного Хисарона, потому что любой наш Хисарон просто противоположен Творцу.
В этом наш путь, когда две противоположные линии. Отсюда и указание быть в хорошем окружении, и в большинстве народа, то, что называется, когда человек должен получать силы от товарищей, среди них хочет жить, несмотря на точку своей низменности, находящегося у самого подножия, с большим хисароном, и чувствуя, что он потерян, тем не менее он может выйти с помощью веры выше знания, с помощью товарищей. Тогда появляются две линии. В одной он находится в низменности, с другой стороны — товарищи.
Да, мне кажется, что Хисарон там, и мы благодарим за него. С помощью наших взаимных сил мы поддерживаем себя выше знания. Тогда Хисарон остается, и наоборот лучше, чтобы он был как можно больше чудовищным. И мы будем поддерживать друг друга в правильном намерении, тогда у нас есть два и совпадение по свойствам и Хисарон.
Можно сказать, что тогда, когда Хисарон совершенен, когда уже выполнил все, что в его силах делать, и нет выхода, и нет шансов выйти из-под власти собственного эгоизма, только Творец его может вывести. И тогда с одной стороны у него Хисарон, с другой — полная уверенность, что только Творец поможет выйти из этого болота.
С одной стороны, желание получать находится в сокращении, а с другой стороны, мы находимся в восполнении, в идеальной игре с Творцом, и все готов принять только ради Него. Это точка восполнения, наш общий экран.
Ну да, желание, устремление находиться в центре группы. Группа не в своем желании, а в центре группы. Достичь этого места, места совершенства. Это тот Хисарон, о котором человек просит.
Решение в слиянии, в самоотмене, с одной стороны. С другой стороны, я в катнуте. Меня есть потребность, недостаток, я в молитве, с другой стороны, я в совершенстве, я нахожусь внутри матки, в группе.
Да и вообще в этом путь человека идти по двум линиям. Правый, левый. Познать низменность желания получать и увеличить желание по отдаче работать и с тем, и с другим, и достичь цели. Мы продолжаем первая колонка со строчки «Нимца». И выходит, что контакт, который был у человека с Творцом во время усилий, теперь его нет. И говорит, что это подобно человеку, который находится между жизнью и смертью, и просит товарища, чтобы его спасли от смерти. И тогда каким образом он его просит? Конечно же, изо всех сил, которые только есть у человека, он старается просить товарища, чтобы сжалился над ним и спас его от смерти. И тогда, конечно же, ни на мгновение не забывает молиться о товарище, потому что иначе человек видит, что он может потерять свою жизнь. А если человек просит товарища вещи второстепенные, те, которые не очень ему нужны, то он и не просит так преданно и настойчиво, чтобы тот выполнил его просьбу, настолько, чтобы не отвлекался ни на мгновение от просьбы. И выходит, что во всем том, что не идет речь о спасении души, то просящий просит не очень сильно, не настойчиво. И поэтому, если человек чувствует, что он должен просить Творца, чтобы спас его от смерти, то есть от свойства, которое называется «грешники при жизни своей считаются мертвыми», то тогда между человеком и Творцом возникает прочный контакт. И поэтому для праведника место работы является вознуждаться в помощи Творца, иначе он чувствует, что пропал. И к этому стремятся праведники, то есть к месту работы, для того, чтобы возникла у них тесная связь с Творцом. И отсюда выходит, что если Творец дает им место работы, то тогда такие праведники очень рады. И поэтому говорят, что начинается новый отсчет времен года, поскольку появляется у них радость от того, что возникает место для работы. То есть теперь они могут вознуждаться в Творце, и теперь они могут достичь с Ним тесной связи, так как не положено приходить в Царский Творец без необходимой надобности. И об этом сказано: «И возьмите вы себе». Именно вы себе. Поскольку все в руках небес, кроме страха перед небесами. То есть Творец может дать свет и изобилие, поскольку они у него есть, в то время как тьмы и места хисарона у него нет. И существует правило, что только из места хисарона возникает трепет перед небесами, и только место хисарона называется желанием насладиться. И только тогда появляется место для усилий, то, чему сопротивляется тело. И тело, сопротивляясь, спрашивает, что даст тебе эта работа? И человеку нечего ответить на такой вопрос. И человек должен принять на себя бремя власти Творца выше своего разума, как вол под еремом и осел под подклажей, без всяких возражений. То есть сказал он и выполнил его желание. И это называется «вы себе». То есть эта работа относится именно к вам, а не ко мне. Ведь к ней обязывает человека его желание получать. И если же Творец дает ему какое-то свечение свыше, то тогда его желание получать склоняется, и человек отменяет себя, подобно свече перед факелом. И тогда у него уже нет возможности приложить усилия, ведь ему не нужно через силу принимать власть Творца, словно вол под еремо и осел под поклажу. Как сказано, любящий Творца, возненавидьте зло, поскольку лишь из средоточия зла рождается любовь к Творцу. То есть, насколько сильно он ненавидит зло, видя, как его желание получать мешает ему достичь совершенства цели, в той самой мере он и нуждается в любви к Творцу. А если не ощущает в себе зла, то и не способен заслужить любовь к Творцу. Ведь она совсем ему не нужна, поскольку и так уже чувствует удовлетворение от своей работы. И поэтому нечего человеку сетовать на то, что вынужден работать над своим эгоизмом, когда тот мешает ему в работе. И, конечно же, человек был бы более доволен, если бы его желание получать исчезло из тела, то есть не донимало бы своими вопросами и не мешало бы ему выполнять работу, исполнение Торы и заповедей. Но человек должен верить, что то, что желание получать мешает ему в его работе, дается ему свыше, потому что свыше дается ему сила раскрытия желания получать. Поскольку именно в то время, когда желание получать пробуждается, тогда появляется место для работы, чтобы у человека появилась тесная связь с Творцом и помогла бы превратить желание получать в ради отдачи. И человек должен верить, что таким образом он и может доставить удовольствие Творцу. И когда человек молится о том, чтобы приблизиться к слиянию с Творцом, означающему подобие свойств и означающему отмену желания получать, чтобы приобрести намерение ради отдачи. И об этом и говорит Творец: «Победили меня, сыны мои». То есть, «Я дал вам желание насладиться, а вы просите меня дать вместо него желание отдавать». И отсюда можно понять сказанную в Талмуде притчу. Однажды Раби Пинхас бен Яир отправился выкупать пленных и преградил ему путь ручей по имени Гинай. Сказал ему Раби Пинхас: «Расступи свои воды и дай мне пройти». Ответил ему ручей: «Ты идешь выполнить желание своего господина, а я выполняю желание своего». Ты, может быть, выполнишь, а может быть и нет, а я непременно выполню. И объясняется следующим образом. Сказал Раби Пинхас ручью, олицетворяющему эгоистическое желание, чтобы дал ему пройти через него и дойти до ступени, где исполнит желание Творца, то есть сможет действовать только ради отдачи, чтобы доставить наслаждение Создателю. А ручей, то есть желание получать, ответило ему, что раз уж Творец создал его с такой природой, стремящейся получить удовольствие и наслаждение, то не хочет он изменять свою природу, данную ему Творцом. И начал Раби Пинхас бен Яир воевать с ним, стремясь обратить его в желание отдачи. А это означает войну с творением, которое создано Творцом с его природой желание получать. И в этом все творение, называемое созданным из ничего. И знай, что во время работы, когда желание получать подступает к человеку с его возражениями, то бессмысленно вступать с ним в любые споры. И не помогут никакие разумные доводы. Ведь человеку кажется, что его претензии справедливы, и никогда не сможет победить свое зло. А просто, как и сказано, дай ему в зубы. То есть действуй, а не спорь. И это значит, человек должен собрать как можно больше сил и действовать принуждением. В этом и сказали мудрецы: вынуждая его, пока не скажет «желаю я». То есть в мере больших стараний привычка станет второй натурой. И главное для человека стараться обрести сильное желание достичь отдачи и превозмочь свое желание получать. И смысл сильного желания означает, что измеряется оно количеством задержек и остановок. То есть, потому сколько времени проходит между преодолением, одним преодолением и другим, когда человек вдруг прерывается посередине, то есть испытывает падение. И такое падение может произойти на мгновение, или на час, или на день, или на месяц. А затем вновь он начинает работать над преодолением своего желания, получает, и старается достичь свойства отдачи. А сильным желанием называется такое, когда прерывание не отнимает у него много времени, и тут же он пробуждается к работе. И это подобно человеку, желающему разбить большой камень и берущему большой молот, и он стучит по камню целый день, нанося множество ударов, но все они слабые. То есть он бьет по камню не с размаха, а опускает этот молот медленно. И человек жалуется, что работа разбить камень не для него. Для этого необходим богатырь, который мог бы разбить эту глыбу. И он говорит, что он не родился настолько сильным, чтобы сумел отдалить такой камень. Но если человек поднимет этот огромный молот и ударит изо всех сил, а не медленно и понемногу, а вложив в него все свои силы, то тут же поддается камень и рассыпется под молотом. Об этом и сказано, как сильный молот разбивает скалу. Также и в духовной работе. Для того, чтобы ввести получающее кли в святость. Хотя и есть у нас сильный молот, то есть слова Торы, дающие нам добрые советы, но если действовать им не быстро и настойчиво, а с большими перерывами, то человек убегает с поля боя и говорит, что он не рожден для этого, а для этого нужен человек, который родился с особыми способностями. Человек же должен верить, что любой человек может достичь цели, и должен он лишь стараться, всякий раз прикладывать большие усилия для преодоления. И тогда он сможет разбить свой камень в короткое время. А еще необходимо знать, что для того, чтобы усилия человека привели его к контакту с Творцом, существует очень трудное условие. И оно в том, что принять эти усилия как высочайшую ценность, то есть считать для себя самым важным. Если же человек не видит и не ценит свои усилия, то не может работать в радости, то есть радоваться тому, что сейчас он достигнет связи с Творцом.
Так, как мне прийти к состоянию, когда я буду наслаждаться от возможности приложить усилия? Как мне прийти к наслаждению от усилия? Ни от чего другого. Только от усилия.
Только в том месте, где я чувствую, что я служу царю, в месте, где я чувствую, что есть большая важность, и нет ничего более красивого, важного и достойного, чем это выполнять, тогда прихожу к тому, что я наслаждаюсь от самих усилий.
Как в нашей жизни заниматься детьми, допустим, это очень большие усилия. Но мы наслаждаемся этим, потому что это есть важность. Мы знаем, что без того, чтобы мы это делали, они, допустим, не будут жить или, допустим, не будут здоровы. Если у нас есть важность, цели, ради которой мы работаем, то усилия — это и есть вознаграждение.
Да, от того, что человек отменяет себя перед мнением группы, мнением каббалистов, и заменяет свою внутреннюю программу. Вместо того, чтобы гоняться за наслаждениями, он начинает искать смысл, И тогда вся его жизнь представляет поиск жизни, поиск смысла. И в этом и заключается самое большое наслаждение, которое он может достичь, то есть через само приложение усилий.
Вот эта фраза выбросила меня в времена школы, когда я упражнялся с гитарой, мы все время с товарищами делали доини. Я вчера 5 часов упражнялся, я 6 часов, и я не вышел, пока не смог сыграть вот это. И мы такую зависть между собой создавали. Важность, сколько ты совершенствуешься. Еще я мог измерять, что если я прилагаю усилия, сегодня я могу так сыграть. Мы должны научиться, как измерять наши усилия и видеть результаты. И как это приведет к еще большему объединению, к еще большему осознанию зла, чтобы больше работать. Это, мы должны это особо подчеркнуть, видеть все усилия, видеть результат наших усилий, так мы сможем еще больше прилагать усилия.
Если отдача является вознаграждением, то можно наслаждаться усилиями. Когда внутри так и укладываются в сердце то, что отдача, находиться в отдаче, нечто высшее, особое, есть истина и правда. И тогда усилия можно прилагать не для того, чтобы от этого что-то получиться, а сам факт отдачи становится настолько светлым и высоким. И это уже так вот находится внутри, и ты готов прилагать любые усилия. Ну и, конечно же, нужно получить силы от группы, без всякой связи.
Да, зависит от того, что человек с чем он, с какой точкой он больше ассоциирует себя, с точки получения или точкой отдачи, точкой, о которой сейчас говорили, пользоваться желанием получать, ради того, чтобы сделать благо ближнему, это великая вещь. Это наше выражение как творение, наша самостоятельность по отношению к желанию получать, нет ничего выше этого. И мы берем это, вся разница между желанием получать и отдачей, когда ты работаешь в отдаче, что ты работаешь с желаниями товарищей, с центра в группе, потому что нет другого движения, кроме как через взаимовключение в кессароны других. Тут как бы выходишь в плоскость, где желание получать не работает. И ты действительно этим наслаждаешься.
Если в каждом твоем дыхании, каждую секунду ты фокусируешься на важности цели, то в духовном ведь все время это выполнение действий. И поэтому каждый раз, когда появляется возможность, нужно сосредоточиться на ней и поблагодарить, даже если ты не понимаешь, и сделать свой максимум.
Наслаждение приходит от величия, важности, кому ты даешь. Это как тот хасид, который обидится, если ему дадут какие-то деньги. Он готов тащить чемоданы, это для него оплата.
Наслаждение в том, когда ты каждый раз ищешь место, правильное место для приложения усилий. И ты видишь, что Творец всегда создает для тебя такое место правильное. И только знание о том, что ты действуешь совместно с Ним, и каждый раз стараешься увеличить важное свойство отдачи, ставя его во главе, то это действует.
Шув, אנחנו ב-534.
534 страница, первая колонка, третий абзац. Вот Ешладат. И еще необходимо знать, что для того, чтобы усилия человека привели его к контакту с Творцом, нужно выполнить очень трудные условия. То есть принять эти усилия как высочайшую ценность и считать для себя это самым важным. Если же человек не ценит усилия, то и не может работать в радости, то есть радоваться тому, что сейчас он достигнет связи с Творцом. И именно это символизирует Итрог. Как написано о нем, Итрог — это плод великолепного дерева, чистота которого должна быть превыше запаха. Известно, что есть три качества. Первое — великолепный вид, второе — запах, и третье — вкус. Вкус означает, что света проходят сверху вниз, то есть ниже «п», рта, дословно, где находится небо и ощущается вкус, то есть света попадают в получающий килим. Запах «рех» означает, что света идут снизу вверх, то есть попадают в отдающий килим. Как говорится, получает, но не отдает, ниже неба и горла, что означает «и вдохнут в него дух трепета перед Творцом», как сказано о Машехе. И известно, что запах относится к носу, хотем. Человек есть свойство великолепия, это красота, которая превыше носа, то есть не имеющая запаха. Означает, что там нет ни вкуса, ни запаха. А раз так, то что же в нем есть? То, что позволяет ему удерживаться в своем состоянии. И есть в нем лишь великолепие. И это то, что его поддерживает. И мы видим, что Итрог великолепен как раз до того, как станет пригоден в пищу. Когда же он становится пригодным в пищу, то теряет свое великолепие. И это указывает нам на работу первого дня отсчета времен года. Ведь именно во время работы, называемой «и возьмите вы себе», то есть принятие на себя бремени власти небес, когда тело сопротивляется такой работе, тогда возникает радость от ее, от великолепия. То есть во время такой работы познается великолепие, и тогда человек радуется такой работе, поскольку ценит эту работу превыше всего и не пренебрегает ею. То есть иногда случается, что человек чувствует пренебрежение к работе Творца. И это сумрачное ощущение, когда он видит, что некому спасти его из этого состояния, в котором находится, кроме Творца. И тогда он принимает на себя власть его выше знания, подобно сказанному, как вол под ерьмо и осел под поклажу. И тогда он должен радоваться тому, что сейчас у него есть, что отдать Творцу. И когда есть у него то, что отдать Творцу, тогда Творец наслаждается. Но не всегда есть у человека силы, чтобы он мог произнести, что это прекрасная работа, имеющая высочайшую ценность. А напротив, он стыдится такой работы. И это очень трудное правило, когда мог бы он сказать, что такая работа, такую работу он предпочитает любой другой, чем работу в свете дня, при которой не ощущает тьмы во время работы, и тогда он находит в ней вкус. Ведь не должен он больше бороться со своим желанием получать, заставляя его принимать на себя власть Творца верой выше знания. Если же он превозмогает себя и может сказать, что такая работа ему приятна, потому что теперь он выполняет заповеди верой выше знания и считает эту работу прекрасной и самой ценной, то это называется радостью выполнения заповеди. И поэтому молитва важнее, чем ответ на молитву. Поскольку в молитве есть у человека возможность приложить усилия, и он нуждается в Творце, уповая на Его милость. И тогда достигает настоящего контакта с Творцом, и тогда он попадает в царский дворец. В то время как в ответе на молитву он уже выходит из царского дворца, ведь он уже получил то, что просил. И из этого пойми сказанное: ароматом масел твоих благородных истекает благоухание имени твоего. Маслом называется высший свет. В то время, когда проливается изобилие. Истекает означает прекращение изобилия. Тогда остается запах от масла. То есть запахом означает, что остается у него лишь решимо воспоминание о том, что у него было, в то время как великолепие считается состояние, когда у него нет никакой зацепки, то есть не остается даже воспоминания. И таковы Атик и Ариханпин, когда во время распространения изобилия называется Ариханпин и является Пхинат Хухма, то есть открытым управлением. А Атиком, Атик происходит от слова «отделить» в Ваятик, ведь в нем исчезает свет и перестает светить, и называется это скрытием. И тогда наступает время сопротивления облачению света. И тогда это время получения царской короны, кетера, и свойства малхут, светов, то есть Царство Творца. И об этом сказано в книге Зоар, говорит святая Шхина Раби Шимону: «Невозможно мне скрыться от Тебя. Нет такого места, где бы я могла скрыться от Тебя». Что означает, что даже в самое сильное скрытие из всех возможных, тем не менее принимает он на себя власть Творца с огромной радостью. И причина в том, что идет он по пути отдачи. И все, что у него есть, он отдает. Если Творец ему дает больше, то и отдает он больше. А если ему нечего отдать, то он останавливается и кричит отчаянно, словно пойманная птица, чтобы спас его Творец от злобных и бурных вод. А значит, и тогда он не теряет контакта с Творцом. И называется такое свойство «атик», древним, поскольку «атик» — это самая высокая ступень. Ведь чем выше любое свойство от облачения, тем оно считается более высоким. И у человека есть возможность почувствовать именно в самом абстрактном месте, называемом абсолютным нулем, поскольку туда не касается рука человека. То есть желание получать может уцепиться только за то место, где существует хоть какое-то распространение света. И до того, как человек очистит свои келим, чтобы не навредить свету, то невозможно, чтобы свет пришел к нему облаченным в келим.
Здесь вопрос. В каком состоянии мы можем прийти все-таки к контакту с Творцом? В каком состоянии мы приходим к контакту с Творцом?
Только в месте, где мы сочетаем советы каббалистов, самоотмену и молитву, чтобы Творец помог. Исходя из самого низкого состояния, в котором мы находимся, когда мы не находимся в отдаче, мы можем прийти к истинной молитве.
Из статьи мы видим, что есть как бы такой фокус, можно быть в контакте с Творцом в любом состоянии. В состоянии, когда ты ощущаешь Творца, у тебя есть какое-то величие, и ты работаешь, что работаешь по причине величия. В состоянии, когда есть скрытие, ты понимаешь, что есть скрытие, и ты молишься о том, чтобы скрытие ушло.
Чтобы не рассеиваться, давайте истолкуем, что означает «высок Творец и низменный увидит». Пожалуйста. «Высок Творец и низменный увидит». Что это такое? Что это за состояние?
Мацав котви.
состояние полярное, поляризованное, на самом деле, с очень большое величие, вера выше знания, знание группы, важности, несмотря на то, что в состоянии скрытия, тьмы, низости, из того, что мы держимся, находимся в этом состоянии низости, что нам больше этого не нужно, конечно, мы должны все время держать наверху величие Творца. Есть состояние страха, мы боимся этого. Из этого мы видим, получаем как бы раскрытие глаз и переворот из отторжения.
Это полярное состояние в том, что Творец — высочайшая точка, а мы — абсолютный ноль. Это не статическое состояние, это состояние ускорения. И мы должны прилагать усиление, ускоряясь. То есть с помощью молитвы мы достигаем понимания, что Творец находится в бесконечности, а мы все время ускоряемся.
Как раз когда мы находимся в состоянии, когда ты находишься в скрытии, тебе открываются ахураим высшего. Именно в этом состоянии ты делаешь все усилия, чтобы увидеть величие, захотеть почувствовать величие Творца в полном великолепии, именно высшее знание, внутри состояния низости. И это силы, которые ты обязан получать от группы, согласно тому, сколько ты внес в нее, прежде всего, до того, как ты пришел к этому состоянию. И тогда действуют два этих противоположных состояния.
Когда человек находится в состоянии низменности и осознания зла, и он понимает и осознает всю глубину того, что он не может выбраться и сделать ни малейшего шага в направлении свойства отдачи, он всегда захочет в любой группе всегда действовать. То есть его ощущение, разница между тем, кто он есть, и тем, что он хочет стать, может лежать в основе его действий.
Раздвоение личности в нашей работе — это вещь обязательная. То есть видеть величие Творца, величие общества, величие Творца, все время подтолкать в направлении, вместе с тем осознать в нашем источнике желание получать, знать, что это там, мы работаем над этим, заботиться о его низости, сосредотачиваться на центре группы. Это наш путь.
Величие Творца и собственная низость.
В тот момент, когда я вижу, что я хочу использовать все, все делать ради себя, на всех уровнях, на которых я поднимаюсь, отсюда я осознаю зло, против этого у меня есть картина отдачи, которая сформировала мне это состояние, я осознаю ее величие. Мы продолжаем. 535-я страница, первая колонка, второй абзац снизу. Причина, что это свойство называется атик, потому что атик — это самая высокая ступень. И ответ, поскольку все, что дальше от облачения, выше. И у человека есть возможность почувствовать в более абстрактном месте, которое называется абсолютный ноль, поскольку там рука человека не достает. То есть там желание получать может держаться только за то место, в котором есть какое-то распространение света. А до того, как человек очистил свои келим, чтобы не нанести вреда свету, не может быть, чтобы свет пришел к нему в виде распространения в келим. И только когда человек идет по путям отдачи, то есть в месте, где желание получать не находится, будь это в моха или в либо, там свет может прийти в полном совершенстве. И свет приходит у него в виде ощущения, когда он может почувствовать величие высшего света. тогда как, когда человек еще не исправил килим, чтобы они были ради отдачи, когда свет приходит к распространению, свет обязан сократиться и светит только лишь согласно чистоте килим. Поэтому свет представляется тогда, что он в самом малом состоянии. Поэтому, когда свет не находится в облачении килим, он может светить в полном совершенстве и ясности без всяких сокращений для нижнего. Получается отсюда, что важность работы именно тогда, когда он приходит к полному нулю, то есть когда он видит, что он отменяет всю свою личность и все свое существование, нет тогда никакой власти у желания получать. И только тогда он входит в святость. Следует знать, что одно против другого сделал Творец. То есть, согласно мере, в которой есть раскрытие в святости, в этой мере пробуждается ситра ахра. То есть, когда человек говорит целиком «моя», то есть все тело относится к святости. Ситра ахра тоже утверждает против него то же самое, что все тело должно служить ситре ахре. Поэтому человек должен знать, что когда он видит, что гуф утверждает, что он принадлежит ситре ахре и кричит изо всех сил известные вопросы, это кто и что, ма и ми, это признак того, что человек идет по пути истины. То есть, что все его намерение доставить наслаждение Творцу. Поэтому главное в работе — это как раз это состояние. То есть человек должен знать, что это признак того, что его работа попадает в цель. И признак тут — что он воюет и посылает свои стрелы в голову змея. Поскольку он кричит и выступает с вопросами «кто и что?», что означает «что это за работа у вас?», то есть «что вы заработаете от того, что вы работаете только ради Творца, а не ради себя?». И вопрос «кто?». Это вопрос фараона, который говорил, что это за творец, голос которого я должен слышать. И, казалось бы, вопрос «кто?» — это вопрос рациональный, потому что принято в мире, что говорят кому-то «иди работай на него». Человек спрашивает «на кого?». Поэтому, когда тело спрашивает «что это за творец, голос которого я должен слушать?», это вопрос рациональный, но согласно правилу, что разум — это не самостоятельное творение, а это отражение того, что находится в чувствах, так это представляется в разуме. Это означает, что сыновья Дана ощущают. То есть разум судит только согласно тому, насколько чувства дают ему возможность наблюдать и придумывать какие-то ухищрения, которые соответствуют впечатлениям чувств. То есть то, что требует чувства, разум вынужден изобрести для них то, чего они ищут, но сам по себе разум, в нем нет никакой необходимости ради какой-нибудь нужды, требования. Поэтому если в чувствах есть требования отдачи, разум есть впечатление от отдачи, разум работает согласно линиям отдачи, поскольку разум не задает вопросов и служит только чувствам. Разум подобен человеку, который смотрится в зеркало и хочет знать, не грязен ли он. И все места, где зеркало показывает ему, что на нем есть грязь, он идет мыться и очищаться. То есть зеркало показало ему, что на лице человека есть вещи ужасные, которые надо очистить. Однако самое тяжелое — это знать, что называется ужасная вещь, нечистая вещь. Если желание получать, то есть тело хочет делать все только ради себя, или желание отдавать эту вещь ужасную, которую гуф не может терпеть. И это разум выяснить не в состоянии. Как зеркало, которое не может сказать, что является ужасным, а что является прекрасным. А все это зависит от ощущений, и только ощущения определяют это. Поэтому, когда человек приучает себя работать по принуждению, то есть в свойстве отдачи, разум тоже работает согласно линии отдачи. И тогда нет никакой возможности, чтобы разум задал вопрос «кто?», потому что чувства уже привыкли работать в свойстве отдачи. То есть чувства уже тогда не задают вопрос, что это за работа такая у вас, поскольку уже они работают ради отдачи. И в любом случае, разум не задает вопрос «кто?». Получается, что главное в работе — это что это за работа такая у вас? То, что человек слышит, что тело задает действительно вопрос «кто?», это поскольку тело не хочет настолько принижать себя. Поэтому оно задает вопрос «кто?». И это кажется, как будто тело задает рациональный вопрос. Но истина, как сказано выше, что главная работа в вопросе «что?».
Как может быть, чтобы человек привык к отдаче? Как это? Но ведь он так написал. Прочти еще раз.
Первая колонка внизу, второй раз. Поэтому, когда человек приучает себя работать по принуждению, то есть работать в свойстве отдачи, то и разум тоже действует согласно линии отдачи. И тогда нет никакой возможности, чтобы разум задал вопрос «кто?», тогда как чувства уже привыкли работать в свойстве отдачи. То есть чувства не задают тогда вопрос, что это за работа такая у вас, поскольку они уже работают ради отдачи. И в любом случае, разум не задает вопрос «кто?».
Что означает «привыкает»? Как можно привыкнуть или не привыкать? Пожалуйста.
Мне кажется, что привычка становится второй натурой. Поскольку ты целиком находишься в таком состоянии, когда находишься в таком окружении, перед которым ты отменяешь себя, и ты получаешь воздействие окружения и даешь обратно, находишься все время в таком состоянии отдачи, ты приходишь в состояние, когда ты не спрашиваешь, для чего, для кого, ты просто находишься в таком состоянии, когда это твое вознаграждение, и в этом ты работаешь все время.
Да, в общем-то, окружение дает тебе понимание, как работать, если все окружение находится в отдаче, и ты вместе с ними, то тебе кажется естественным так действовать. И поэтому, когда в тебе даже и пробуждается что-то противоречащее изнутри, то, находясь в группе, отменяя себя перед ними, ты...
Мы должны представлять себе, что как будто посередине стола находится кастрюля с супом, и каждый добавляет в это варево что-то важное, чтобы было вкуснее всем, когда это сварится. Это работа по собиранию от всех вместе, чтобы у нас получилось хорошее блюдо. Это устремление, то, чего нам не достает. Ясно? Так что заботиться о вкусах, пожалуйста.
Это то, что меня заботит в этом вопросе о привычке. С одной стороны, все верно. Мы видим, что привычка как бы форматирует нас, чтобы мы могли определить себе какие-то рамки определенные. Это известно в материальном мире. Но в то же время становится... Эта рутина превращается в серьезного врага. Ты начинаешь, входишь в состояние статичное. И здесь есть другое. Другой подход к привычке. Привычка должна быть в ускорении. Она должна быть не сама собой разумеющаяся.
В конечном счете, свет, возвращающий к источнику, тоже то, что выстраивает это в нас. Но в этом случае привычка, я думаю, что это привычка группы, а не кого-то одного. Потому что всегда есть кто-то, кто захочет сбежать, но в то же время будут те, кто будут хватать его вовнутрь. Это упражнение, когда мы поддерживаем друг друга, мы строим так поручительство. Это игра, это становится привычкой. Она только в группе, не может быть в другом, другой плоскости.
Как привыкнуть? Привычка становится второй натурой. Может произойти очень быстро. Рав как-то привел пример, что достаточно человеку один раз не прийти на утренний урок, как сразу же в системе уже появляется такое понимание, что он может привыкнуть и не прийти еще. Это происходит очень быстро. Человек должен приучить себя работать через силу. Ну и все. Для этого у нас есть все, что необходимо, все, что мы получили от учителей, вся наша работа в группе. Работать через силу против нашего желания. Выше знания. Делать все, что возможно, чтобы двигаться в сторону отдачи, хотя это антиприрода. Из всех усилий, которые мы прилагаем, увеличивая свет, все это помещает человека постепенно под воздействие света и начинает его форматировать, как сказали, и улучшать. Так это работает.
Да, я присоединяюсь к тому, что сказал Яниф. Это не привычка путем принуждения, это то, что желание получать каждый раз стоит на задних лапах и выступает против этого, и каждый раз находить ухищрение против этой точки противостояния.
Где-то месяц назад мы сидели на трапезе, и один из детей повернулся, пролил сок. Его спросили, кто это сделал? Он так ответил, творец. Это тоже такой вид привычки. С другой стороны, есть опасность привыкнуть к тому, чтобы привычка работы, например, в десятках тоже станет привычкой. Вместо того, чтобы заниматься поручительством, заниматься по делу, настоящей работой, вставать каждое утро на урок, и это было бы важным. Все это не должно превратиться в привычку такую рутинную.
Мы говорим об отдаче, поручительстве, потому что мы, несмотря на то, что мы не понимаем, что это, но мы говорим, сделаем и услышим. Вначале сделаем, потом услышим. Вначале отменить разум, делать согласно советам каббалистов, потом мы раскрываем в этом вкус.
Привычка в работе, отдача выражается по-разному. Вначале это работа при любом условии, искать, где Творец, и а на других этапах это раскрыть поручительство, законы поручительства, оживить их, внедрить их между нами, ну и так далее.
להתרגל להשפעה זה...
привыкнуть к отдаче это можно только лишь, конечно, работая в группе и притягивая свет. Только если действительно находишься вместе, где Творец помогает, и он воплощается в твое желание отдавать, там ты можешь прийти к месту привычки.
К тому же мы должны помнить, как и сказали раньше, что нет здесь какого-то статического состояния. Достиг точки, и оттуда ты начинаешь отдавать. Каждую секунду желание получать преодолевает, и каждую секунду появляется работа. То есть привычка находиться в работе, привычка работать, а не просто находиться в отдаче. Ну, что-то типа такого.
Тут есть две стороны этой медали в привычке. Есть привычка, с которой мы родились в природе желания получать. И тут много таких привычек. Только убежать от работы через отдачу. На эти привычки нужно поставить замки, закрыть их, замкнуть. А другие привычки нужно развить, взаимовключение в мнение группы.
С надеждой, что мы каждый раз добиваемся удачи усилить точку близости между нами, привлекая туда Творца, для того, чтобы заключить это партнерство между мной и товарищем.
Написано, что мы должны отдавать Творцу по принуждению, когда принуждение становится привычкой, мы начинаем получать от этого наслаждение. Как это происходит? Как это происходит, когда работа по принуждению дает наслаждение?
Когда мы прилагаем усилия, и начинается работа, то, что называется, идти в вере выше знаний. Против фараона, который стоит на двух ногах. Тем не менее, человек прилагает усилия, старается, насколько может двигаться против, сопротивляться. В большей отдаче по отношению к группе, с большими усилиями сопротивляться. Тогда свет действует, и свет есть некая прелесть в этой силе по принуждению, работе по принуждению. Все?
Да, даже в самом эгоистическом виде, когда ты преодолеваешь что-то, что является твоей природой, нет ничего выше этого, есть природа. Вдруг тебе удается идти выше этого. Но все, конечно, иллюзия. В следующий момент ты снова падаешь, но в этот момент, когда ты как будто находишься в программе, которая выше обычной программы желания получать, это очень высокая точка.
Это работа под принуждением. Это те монетки, которые мы собираем вместе для того, чтобы достичь самого важного, то, к чему мы стремимся.
Можно взять пример молчания. Допустим, вчера мы сидели, молчали, не знаю, о чем. Не знали, к чему это приведет. Мы сделали это как бы по принуждению, но осталось какое-то решимо. И ты говоришь, давайте еще раз сделаем, остался какой-то вкус от этого, запах.
Знаю, природа желания получать наше действует так, что высчитывает максимальное наслаждение, где только можно, и меньше страдать. И под принуждением, проходя любые состояния в этой жизни, ты определяешь, где Творец, как Он выстраивает те состояния, чему можно научиться в этой тяжелой работе. Мне кажется, там заложено то усилие, которое можно найти.
Какие условия мне нужны для того, чтобы начать работать в принуждении? При каких условиях я могу начать работать в принуждении? И также, что это за работа в принуждении? Что это? Может быть, я прошу у товарища, чтобы он все время стоял надо мной с палкой? Что это такое работа в принуждении? Как я приучаю себя работать в принуждении? Какие условия мне нужны для того, чтобы начать работать в принуждении? Когда это называется работа в принуждении? Если кто-то принуждает меня, Творец, группа, или я принуждаю себя? Пожалуйста. Написано, принуждают его, пока не скажут «хочу я». Кто это принуждает? Кто это такие?
Конечно, все исходит от Творца и принуждения. Но я должен этого попросить. Я должен попросить это от группы, от товарищей. И с тем же постоянством, приходя к слиянию, взаимодействию с группой, я должен просить стражников для того, чтобы помогли мне. И чем меньше я чем больше уменьшу эту область выбора своего, то этим увеличу постоянство там, где меня принуждают. Там же и приходит привычка.
Я думаю, что именно вот то, что есть две части в этой истории. Есть то, что я внутри, то, что я чувствую, что я не хочу делать. Есть вторая природа, когда я нахожусь в окружении, которая показывает мне, где мне надо быть. То есть тут есть эта дистанция, разрыв. Это и есть принуждение. Разрыв между двумя этими линиями — это принуждение. Чем больше этот разрыв растет, мне нужно укрепляться с группой, чтобы у меня была сила перейти к линии, где надо работать.
Так же, как с привычкой, то же самое. Человек должен прийти к тому, что когда его принуждают все время, что его желание получать не получает, будто бы он раб своего желания получать. Он чувствует это, и тогда он сам вынуждает себя работать над собой. Он должен сам вбросить себя в товарищей. Тогда работа под принуждением, прежде всего, это повысить важность и величие. Вся наша работа, вся эта игра, о которой мы говорим, основа. Но здесь есть такая тонкая работа, когда сам человек должен выбрать и заставить себя. И не должен подгонять развитие других, помогать им через важность и не заставлять других.
И нечего добавить к супу.
Все соответствует раскрытию зла, которое раскрывается в человеке. Насколько свет высветит зло в желании получать, настолько человек чувствует, что он находится под воздействием своего желания получать, и тогда он чувствует необходимость заставить себя делать все необходимое для того, чтобы прийти к молитве, чтобы Творец ему помог. Когда он вдруг чувствует, что в нем находится раковая опухоль, он весь сам как раковая опухоль. И тогда он готов выполнить все, что необходимо. Он готов действовать из-под принуждения, он соглашается с этим, он готов сделать все, что группа ему говорит, он принимает от него, у него собственных сил нет. Ну, короче, такая особая система.
Человек не может. Человек может вынудить себя на все к чему угодно, но это не настоящее принуждение. Человек должен отменить себя перед группой, и тогда он требует Творца, поэтому группа обязана создать ситуацию, когда почва под ногами желание получать будет все время двигаться, чтобы человек не мог сосредоточиться, успокоиться, сесть спокойно, чтобы он был все время в состоянии, что он теряет это управление, чтобы не было спокойно. Иначе я могу решить себе, что я тут сейчас делаю харакири здесь за столом. Это я решил желание получать в чистом виде, ничего другого. До тех пор, пока я сам решаю, вот же у меня в руках, все в мире я могу решить. Самые черные работы здесь, что это, мыть все, что хотите. В тот момент, когда я даю это вам, группе, в эту секунду у меня есть потеря точки, первой точки связи с желанием получать. То есть здесь, если мы работаем правильно, группа все время бросает вызов моему желанию получать. Я нуждаюсь в помощи Творца очень быстро, потому что это не оставляет тебя, оставляет желание получать в беспомощном состоянии.
Есть много подходов к вынуждают его, но есть еще здесь такой тонкий момент, заключающийся в том, что наш выбор группы заключается в том, чтобы двигаться в режиме бьюто, все время проверять, получая удары, не пытаясь вывести себя. То есть это состояние, которое вынуждает. Мы чувствуем снаружи, что оно вынуждает нас. Мы должны заставить себя. Это и есть вынуждают его. Мы должны понять, что ситуация заставляет нас прийти к ускорению.
Ну, товарищ, украл у меня ответ. Тут, видимо, есть взаимовключение между нами. Ну, я подведу итог. Ахишена — это принуждает себя. А Бейто — это вынуждает его.
То, что здесь прозвучало, в том, что исправление в объединении. И то есть каждый раз человеку раскрывается все большая глубина в его желании получать, и поэтому он должен подставить себя под принуждение. И это может сделать только группа.
Эх, они ноэль, это цми аля буре.
Как я замыкаю себя на Творца? И все, что мешает мне укреплять связь с Ним, или в Его направлении, я воюю с этой помехой. И это называется, что я нахожусь в преодолении. Как мне замкнуть себя на Творца и воевать за эту связь?
Кадима.
Вперед.
Просто дает окружение выполнить работу над собой. И самому себе дает максимум понимания, что некуда убежать. И там же, в том же месте я прошу отдачи, я молюсь, чтобы Творец нашел бы место подобия свойств. И только где я прошу и молюсь, отменяю себя в группе, там я могу находиться в слиянии.
Да, именно это. Все, что исходит от моего разума, из моей головы, это не в направлении Творца, это в направлении эгоизма. Мне нужно, как Игорь направил до этого, отрезать себе голову, чтобы голова была головой группы. И тогда оттуда, по сути дела, раскрывается вход, чтобы видеть Творца, потому что я не могу видеть Творца внутри себя. Я вижу Творца только в связи между нами, между вами.
Вообще весь дух сегодняшнего урока подводит к выводам, что нужно прежде всего стараться это сделать. Не искать, как можно замкнуть себя на цель, а достаточно увидеть усилия, постоянно замыкать себя на цель, просить товарищей, делать все, что можешь, и стараться сделать это как можно чище. Но это и в конце концов и замкнет нас на цели, мы замкнемся вместе.
Из моего опыта здесь просто стараться всякий раз добавлять еще каплю. Как бы, что еще я могу добавить?
Несколько, давайте вопросы. Кто-то хочет задать вопросы? Пожалуйста, микрофоны. Вставайте, спрашивайте. И женщины могут спрашивать.
Что, я не понял статью?
Не слышно?
Может, я не понял статью, но вся статья — это, мне кажется, дрессировка желания получать, чтобы работать ради отдачи.
Я не спрашиваю, что тебе кажется. Я должен услышать вопрос у тебя.
Вот я и спрашиваю, что это значит? Вся духовная работа — это дрессировать желание получать, чтобы работать ради отдачи, или работать в отдаче над желанием получать? Эта статья, согласно тому, что я услышал, это как работать в принуждении, убеждать желание получать, работать в принуждении. Это не проблема. Можно убедить человека, даже убить себя. Не проблема.
Нет, нет, это не называется принуждение. Как, если я убиваю себя, это мое желание.
Что же называется?
Подумай. Подумай, а потом с такой настойчивостью задай вопрос. Все, что ты сделаешь, всегда будет соответствовать твоему желанию.
То есть вся статья говорит о том, чтобы работать желание получать?
Да?
То есть работа в отдаче, согласно статье, это убедить желание получать, работать в отдаче.
Ну, допустим, так.
В общем, разница между отдачей и всем другим? Все мы делаем в принуждении в нашем мире. Нас убеждают, что все, что угодно хорошо. Так в чем разница между этим и духовной работой?
Духовная работа в том, что ты получаешь силу отдачу свыше, и с этой силой ты работаешь, действуешь.
Окей, я понял.
А сейчас мы говорим только о подготовке к такой ситуации. Подготовка к такому состоянию должна быть под принуждением.
То есть подготовка к этому состоянию — это какая-то обычная работа, как все что угодно. Допустим, нас готовят быть бойцом в армии. Нас учат по принуждению, потому что это не что-то естественное для человека. То же самое и здесь. Мы здесь учимся, как работать в отдаче по принуждению.
Да, так это звучит. Я выбираю себе определенную цель и должен представить себе, что эта цель важна больше, чем получение. Все, и тогда я работаю. И, конечно, мне она выглядит как принуждение. На самом деле это не принуждение. Это мой выбор того же моего желания получать. Это я выбираю. Я хочу продвигаться к слиянию с Творцом. И поэтому я готов отказаться от разных наслаждений. Ну, и каждое утро, идя на работу, я отказываюсь от наслаждения. Ну, так что?
Это что я сказал. Это желание получать. В моем желании получать. Я хочу достичь.
Да? Ты никогда не сможешь действовать иначе.
Ты ничего не понял, что здесь происходит.
Подумай. Дай другим спросить.
Если можно объяснить, что такое великолепие, возвеличивание.
Я не слышу вопросов.
Спрашивает, что такое возвеличивание. Он говорит о возвеличивании. В частности, он говорит о возвеличивании, что он может преодолеть себя и может сказать, что это работа приятная ему. Что называется, что он может сказать, что это работа приятная ему. Или приятная, или нет. Так мы всегда учим. Что называется, что он может сказать, что это приятно ему.
Когда он придет к состоянию, когда он чувствует, что нет никакой пользы от отдачи Творцу, тогда можно сказать, что он достигает состояния, когда может принять решение, что такая отдача ему приятна, исходя из подобия. Ну, ребята, подумайте, я не могу больше объяснять, из каких килим, из каких цветов, при каких условиях. Ну, еще раз почитаем статью.
То, что вы сейчас описали, тоже кажется, как решение в разуме. Но решение в разуме не делает мне что-то приятное.
За счет принятие решения разумного призывается свет, свет действует, меняет во мне суть, и я наслаждаюсь, все как обычно.
Я вышел не спросить, а поблагодарить вас за упражнение, которое вы дали нам на прошлой неделе, что показало мне лично. Час был разделен на несколько частей, и что я увидел, что я раскрыл, что после того, как я думаю и забочусь во всей группе или десятке, неважно, время после меня, как вся группа поддерживает меня все это время. Как в общем участии мы раскрываем клипуру чисто, как мы поддерживаем друг друга. Так что спасибо вам за это упражнение. Давайте продолжим в поручительстве.
Спасибо. Будем надеяться, что есть еще тебе подобные. Оттуда, с той стороны? Нет, ну тогда продолжим. Труды Рабаша, второй том. 1033 страница.